Освящение всех людей твоих, яко благословен еси во веки веков.
Христа Твой, да помилует Господь во Царстве Своем.
Благословенный Ты во имя Господне. Протоняганство Твое, да помилует Господь Бог во Царстве Своем. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и свято Троицкие Сергиева Лавры, священно Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и иноческий чин, братию и прихожан святаго храма сего, благотворителей благо, украсителей, зде поющие и предстоящие, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней, Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии.
И Святая Богородица, помогай нам. Иже молитвы нас Божьи, да не сомневайся. Помяни Господа, да не сесть, не поминай.
Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Его же даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, право правища, слово Твое я истинным.
Помяни, Господи, Господина нашего Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, Его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, право правяще слово Твое и истины.
Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, приносящего святые дары сия, Господи и Богу нашему, о великом Господине Отце нашем Кирилле, святейшем Патриархе Московском и всей Руси, и Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, священном архимандрите, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах православных, и о всем священничестве и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве я, о мире во всем мире, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи, сочтением и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же киждо в помышлении имать, и о всех, и за все.
Христос воскресе! Братья и сестры, в нашей программе, как обычно, ваши вопросы. Вот такой и первый вопрос. Живем мы во времена соблазнов и больших искушений. Ну вот люди старой закалки, опытные, еще там есть, да, но вот молодых-то, у них-то этого опыта нет, их даже жаль становится. Как избежать всех заманутых ловушек дьявольских, спастись тем, кто только начинает жить внукам нашим? Ну, действительно, человек, который имеет опыт жизни, он от многих ошибок уже себя-то убережет. Молодым, когда говоришь, не делай этого, козленочком станешь, он же не верит. К сожалению, есть вещи, когда человек ошибки, которые он сам должен совершить, лучше бы этого не делать. Даже поговорка такая есть. Он дурак-то учится на своих ошибках, ум на чужих. Поэтому вы знаете, когда вы говорите со своими родными, старайтесь не становиться такими учителями, все знающими. Старайтесь донести простую вещь. Ты понимаешь, что я в жизни вот то же самое, что ты натворил, уже делал. Последствия были ужасные. Вот уверяю тебя, не делай это. То есть постарайтесь вот проявить какую-то педагогическую такую смекалку. А мы, к сожалению, очень часто, люди взрослые, начинаем поучать, укорять, обвинять, проклинать, вещать всяческих там бед и зол. А молодым, а кому это понравится? Что тут у меня учить? Все уже, я сам все знаю. Ну, вот зная это, зная чрезмерную, подчас такую себялюбие молодых людей, будьте немножко более к ним снисходительны. Поэтому старайтесь вот на эту тему говорить. Я вот, у меня вот дети уже взрослые, что-то начинают. Я говорю, ладно, не вопрос. Я одного только, говорю, вот такой прием педагогический не использовал как-то. Я говорю, я хочу только одного дождаться, когда вот у тебя появятся дети, они будут тебя также точно над тобой издеваться. И мне сынуля говорит, ладно, я все понял. Пошел исправляться. То есть будьте немножко так, как-то помудрее, как Господь говорит, будьте мудры, как змеи, кратки, как голуби. Не надо никого укорять, обвинять, гневаться, раздражаться. Вот, а с любовью, да, старайтесь показать всю абсурдность вот тех последствий, которые могут наступить вследствие тех или иных действий наших молодых, но неопытных родных и близких людей. Вот еще вопрос. В чем сила псалтири? Кто ее составил? Что дает чтение этой священной книги? Как читать ее правильно? Ну, большую часть псалтири, половину, скажем так, ее составил псалмопевец царь Давид, святой, прославленный вот, церковью. Потом, позже, другие люди дописывали ее, следуя в той традиции молитвенной, которая была составлена псалтирь. Так что авторов там много. Ну, основной является псалмопевец святой царь Давид. А что дает чтение? Как и любая молитва, дает настрой на духовную жизнь. А кроме того, в этой псалтире чего только нет. И пророчество о Христе, и покаянный плач, и призыв к самосовершенствованию, и назидательные примеры. Ну как что? Все дает. И в старину очень любили читать и петь псалтирь, знали псалтирь практически наизусть. Вот идут там калики-перехожие, поют псалтирь. Так что молитесь. Как читать ее правильно? Вот псалтирь очень интересная, имеет особенность, поскольку это ветхозаветное чтение, а мы с вами люди Нового Завета, у нас благодати больше. Псалтирь даже читается, возможное чтение, сидя. Она вот, в церковных книгах написано «кафизмы», «кафизо» по-гречески, «сижу», «седален». То есть можно ее читать сидя. Вот чем преимущество еще для особенно людей, вот пожилых с больными ногами, спокойно совершенно можно встать перед иконой, прочитать положенное начало, предначинательную молитву, Царю Небесному, Три Святой, а потом сесть спокойно на стульчик и сидя, но с благоговением, с пониманием того, что ты читаешь, читать псалтирь. Так что, окончая, окончив ее, встань снова, прочитай достойно есть и отпустительную молитву. Вот таким образом ее читать правильно. Лучше это делать в определенное время дня. Вот как и любое, скажем, церковная молитва начинается в определенное время, правильно? И дома старайтесь так же. Вот где-то выделяете время среди домашних забот, хлопот, вот сесть, помолиться. Может быть, делать накануне, например, вечернего молитвенного правила. Например, или наоборот, после окончания утреннего молитвенного правила, чтобы настроить себя. Может, посреди дня, вот чтобы утром помолился, вечером и днем тоже совершить молитвенное правило. Выберите, чтобы вам было удобно. Но есть даже такая традиция чтения псалтири в определенное время, когда люди даже договариваются между собой. Да, и вот каждый в свое время читает и звучит таким образом неусыпаемая псалтирь. В течение суток вот одна группа людей договаривается, и псалтирь звучит постоянно. И при чтении псалтирь еще такая есть, вот когда так сговариваются между собой, они еще и при этом по окончании каждой вот отрывочка как раз кафизмы одной вот читают, молятся о живых, об усопших, вот записки друг за друга читают. Тоже очень такая интересная традиция. Еще вопрос. Можно ли поминать усопших раздачей конфет, печенья? Соседка сказала, что сладость связана с грехом, а тем самым можно навредить нашим покойничкам, а потом всю жизнь... А мы всю жизнь конфеты раздавали и блины на помин. Ну, конечно, сладость с грехами связана, а потом зубы будут болеть, кариес там, сверлить будут зубы. Конечно, больно. Конечно, грех сплошной. Сладость-то. Не от той сладости бояться надо. Надо бояться сладости греха. Вот этой сладости бояться надо. Ну, вот что, соседки? Господи помилуй. Ни Евангелие не читаем, ни в церковь не ходим, воскресные школы не посещаем, но советы даем. Это да, это у нас страна советов до сих пор неистребима. Понимаете, какая штука? Надо не конфетами поминать своих усопших. Усопшие поминаются молитвой. А в память о них мы раздаем милостыню. Почему конфетами? А почему не накормить голодного, не одеть раздетого, не обуть разутого? Это же тоже милость. Почему конфеты? Продукты питания. Сколько людей нуждающихся рядом с нами находится? Многодетные семьи, обездоленные, там, неполные семьи. Почему не помочь-то людям? Почему конфеты? Хотите конфеты? Да на здоровье. А может быть, что-то более серьезное, более, то, что более насущно необходимо людям. И тогда вот эта ваша щедрость не ваша, а это за наших покойничков. Это они нас научили быть добрыми и щедрыми. И их любовь продолжается нашей любовью. Поэтому милости, которые мы раздаем за наших усопших, это от их имени. А что уж вы будете там раздавать? Дело ваше. Но почему-то действительно сталкиваюсь с тем, что конфеты. Конфеты еще подешевле какие-нибудь покупаем. Но уж конфетками там выкупим души своих усопших. Выкупим милостыню и молитвы за них. А милостыня может быть разнообразна. Еще вопрос. Ну, тоже так, про усопших. Когда снятся наши умершие близкие, это что-нибудь предопределяет, как относиться к трактовке таких снов, что нужно сделать? Помню, бабушка говорила, что нужно подать милостыню, а еще говорила, что к смене погоды. Ну да, оригинальная трактовка. Вот, по поводу снов. Во-первых, сон – это есть сон разума. Во-первых, сон – это ничто. Во-первых, не надо вообще зацикливаться, как сейчас говорят, на содержании снов. Потому что сон – это сон твоего разума. И что там у тебя, какие-то переживания, надпись на заборе прочитал, смотрел перед сном телевизор вместо молитвы, или просто грехи собственные тебя беспокоят, и не можешь толком спать, и просыпаешься, снится тебе всякая чепуха. Во-первых, да, это самое, поймите это главное, никаких толкователей снов там не слушайте, никогда этим не занимайтесь. Но если вдруг, а ну как, это же родной близкий приснился, а ну помолиться надо, так, а ты что, не молишься за них, что ли? Каждый божий день. Ну как, в составе молитв есть утренних, есть молитва живых об усопших. Приходя в храм Божий, записочки пишешь только за себя, а за усопших своих. А суббота, день покойников, ты приходишь в церковь, служишь в панихиду. Поэтому молиться-то надо. Милость не подавать, да надо, по возможности, каждый раз, а как иначе-то? Делать это самым образом каким-то, ну попробуйте, надо. Годовщина кончины, родительские субботы. Вот скоро будет очередная Троицкая, да, ну не так скоро, но... Оглянуться не успеем, закончатся пасхальные дни, вот и Троица. Поэтому, родные мои, молитесь их усопших, а на сны, содержание снов поменьше обращайте внимание. Еще вопрос. На исповеди каяться необходимо с подробностями или достаточно просто вообще сказать, вот, например, там, я уж не буду говорить, что, да? Видите, какая штука, не надо снова купаться, вспоминая свой грех. Я сталкивался с тем, что люди приходят на исповедь и начинают не то чтобы смаковать, но как-то вот так вот уж слишком погруженно начинают рассказывать, что там они вытворяли. Не надо этого делать. Зачем? Это ты знаешь, что ты грех, и надо об этом говорить. Не надо вот какие-то что там подробности там рассказывать, имена, явки, пароли, ни к чему совершенно. Вот. Поэтому все-таки подумайте, чтобы у вас появилось отвращение к греху. Понимаете, очень часто исповедь превращается как будто в какое-то достижение народного хозяйства. Люди приходят и как будто хвастаются. Я-то это сделал, я это сделал. Поменьше нужно об этом говорить. Побольше нужно искать греховный корень, побольше нужно отвращаться, возненавидеть грех, почувствовать к нему брезгливость, отвращение к греху. Вот это гораздо более важно, чем какие-то там подробности, как вы это там смаковали. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это вот неделя жен мироносицы, воспоминания. Жен мироносицы, Иосифа обручника, Никодима, которые погребали Христа, а потом жен мироносицы пришли как раз тело Христово, хотели помазать, а он уже воскрес. Но они-то об этом не знали. И вот давайте почитаем об этих событиях. После смерти Христа на Голгофе пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил, давно ли он умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу, сняв его, обил плащаницу и положил в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковля и Соломия купили аромата, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от дверей гроба? И взглянув, видит, камень уже отвален, и он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужасались. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисус, ищи назарянина распятого, он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидеть, как он сказал вам. И, выйдя, бежали из гроба, объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Это интереснейшее описание. Когда Господь умер, ведь в ужасе были ученики. Как вот он, Сын Божий, который там стихиями повелевал, мертвых воскрешал, как последний разбойник был распят, они убежали, попрятались. Вот член совета не побоялся погребсти тело Христа, но торопились его похоронить. Наступала уже Пасха еврейская, вот это поскорее бы. Все, уже суббота, уже нельзя работать. И вот как был, завернули плащаницу, положили. И вот эти женщины, которые не были учениками Христова, они многих вещей не знали. Просто из любви, из житейской заботы. Взяли масло, взяли чистую плащаницу, чтобы вынуть тело, омыть его от этой крови избитого. Помазать его новыми благовониями, завернуть чистую плащаницу и похоронить уже по-человечески. И вот знаете, когда мы идем накануне, вспоминаете пасхальный крестный ход, вокруг храма мы идем, такое грустное, трепетное песнопение. Вот мы ожидаем воскрешения Христова, мы вспоминаем вот этим своим крестным ходом, вот этот крестный ход жен мироносец к гробу. И в ответ на их любовь, их заботу житейскую, им первым является воскресший Господь. Вот день жен мироносец часто называют днем таким православным женским днем, потому что вот женщины – существа слабые, через которых грех пришел в мир, здесь-то были не просто прощены Богом, да, а действительно Господь является и в ответ на их любовь. Очень часто в церкви есть люди, которые, вот, может быть, ни звезд с неба не хватают, не являются великими проповедниками, но очень много заботятся, проявляют заботу о людях, нуждающихся в помощи, занимаются благоукрашением храмов, вот служат Богу, как они могут. И вот именно вот о таких людях говорит сегодняшнее евангельское чтение. Это все те Марфы и Марии, которые служат сегодня в церкви с большой буквы, да, или в своих маленьких приходах, и служат Богу, как только они смогут. Так что это вот праздник всех тех хлопотуней, которые занимаются благоурошением и содержанием наших храмов. С праздником вас! Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Христос воскресе!